«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, я Нателла Болтянская. Цикл передач «Именем Сталина» совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. В нашей студии историк Ольга Эдельман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорим мы с вами о дореволюционном периоде в жизни Иосифа Сталина. Я бы хотела начать с темы, которую какое-то время назад в эфире «Эхо Москвы» поднял драматург Эдвард Радзинский, который сказал: «У меня был роман со Сталиным, а у вас?»
Ну,
я сразу поясню нашим зрителям и слушателям, что Ольга работает над книгой, посвященной Сталину.
Ну, вы знаете, я бы не употребляла такие драматургические выражения, как Радзинский, все-таки я историк.
Ага.
Конечно, Сталин сложный персонаж. Я не могу сказать, что вот роман с ним, потому что, ну, мы все как бы знаем, что с этим молодым человеком, которого я изучала, произошло впоследствии. Но есть же простой вопрос, который себе все время задаешь, да, и, наверное, не я одна, наверное, это первый вопрос, который приходит в голову. Как вот этот сын горийского сапожника стал тем, чем он стал? Как Сосо Джугашвили превратился в великого вождя народов, товарища Иосифа Виссарионовича Сталина?
Ну, наверное, отвечая на этот вопрос, нужно брать всю биографию в целом, а мы с вами сегодня затрагиваем именно дореволюционный период, и однажды, сидя на вашем месте, руководитель архива, центрального архива Сергей Миронович говорил о том, что биографии-то не очень есть.
Ну вот я вам должна сказать, что я сотрудник как раз Сергея Владимировича Мироненко, и именно вот под этой мыслью, что биографии есть, мы решили написать ее все-таки наконец. Причем написать, даже не написать биографию, потому что есть несметное количество книжек, написанных о Сталине, в том числе о молодом Сталине. Суть-то в том, чтобы посмотреть, какую информацию о молодом Сталине, какие документы о молодом Сталине на самом деле есть, опубликовать эти документы, составить сборник документов, угу, и биографию Сталина сделать документальную.
Подтверждённую. И в связи с этим у меня к вам следующий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, какие этапы биографии Сталина, если мы берем дореволюционный период, в тот момент, когда его уже начали обожествлять, подверглись наибольшему, так сказать, корректированию?
Вы знаете, я бы даже не стала говорить об этапах, потому что тут какая происходит штука? Большевики пришли к власти. Естественно, они первым делом начали переписывать историю под себя.
Угу.
Вернее, даже не всю историю. Ну, остальная история нас в данную секунду не волнует, да? Они начали описывать историю свою, РСДРП. И они создали такую историю РСДРП, как они ее хотели представить. Они уже тогда, честно говоря, очень сильно врали.
Угу.
Они умолчали очень многие просто стороны и аспекты истории партии. Соответственно, как бы их собственный имидж менялся, и менялся имидж вождей.
Угу.
И недоосмысленная на самом деле вещь, ведь большевики, когда Сталин их начал сажать, начали его обвинять, была еще тогда возникло такое, что вот контрреволюция Сталина.
Угу.
И действительно, очень многое из революционных порывов 20-х годов Сталин же пресек,
угу,
прекратил и перевернул к более такому традиционному патриархальному варианту. И одновременно Сталин, в общем, пресёк изыскание по истории партии, по своей собственной биографии. Ведь
uh-huh,
это его собственная воля и выбор, что его биография существует вот в виде того краткого курса и краткой биографии, которая была написана под его контролем.
Uh-huh.
Все остальные там статьи и публикации, во-первых, любая документальная публикация о Сталине истпартом делалась только с согласия ЦК.
Угу.
И, во-вторых, их делали считанные единицы.
Так что скрывали?
Я думаю, вот чем больше я смотрю на все это, я думаю, что он скрывал не какие-то конкретные обстоятельства. Да, вот была версия, что он агент охранки, и он это пытался скрыть. Нет, на самом деле, придя к власти, он понял, что история партии такая, какая она есть, никакому государству решительно не нужна. Потому что что такое история партии? Чем он занимался первую половину своей жизни? Да, потому что ведь когда произошла революция, Сталину было почти 40 лет.
Угу.
Он большую часть своей жизни прожил до революции. Но это же нелегальные подпольные типографии, подрывные листовки, руководство боевыми дружинами, все эти там боевики КАМО, бегавшие по Кавказским горам.
Ну, да.
Вот теперь представьте себе, он во главе государства.
Угу.
Ему так сильно надо это все пропагандировать?
Ну, мы с вами немножко забежали вперед. Насколько я понимаю, существует разночтение даже в, я не знаю, в дате рождения.
Да. И на самом деле так и непонятно, что с этим делать, потому что одна дата подтверждается его собственными просто ответами на анкеты, другая дата подтверждается записью в церковно-приходской книге. То есть и то, и другое, в общем, достаточно надежный источник. И, понимаете, очень много существует исторических персонажей, у которых расходится дата рождения.
Угу.
Очень часто это происходит от того, что, скажем, дворяне своему сыну приписывали лишние годы, чтобы раньше отдать его на военную службу.
Ну да.
И, соответственно, значит, обеспечить карьеру. Среди декабристов есть такие случаи. По-моему, Иван Иванович Пущин только уже в Сибири пожилым человеком случайно получил, ему прислала сестра семейное Евангелие, он там прочел, мать записывала даты рождения детей, он обнаружил, что он на год старше, чем он всю жизнь думал.
Ага.
Но в случае Сталина это не работает, потому что он был совершенно из другой среды. Скорее, или он сам точно этого не знал просто, или там был какой-то непорядок в записях в этой церковной книге.
История о том, что он якобы являлся не сыном сапожника, а вовсе даже, так сказать, внебрачным ребенком Пржевальского. Не надо на меня так смотреть. Это распространённый
миф. Потому что, знаете, не один Пржевальский. Еще был Александр III. И, боюсь вспомнить, ну, в общем, там у него кандидатов в отцы
было
много.
Да,
и еще какой-то местный дворянин тоже был. Не будем даже вспоминать эту фамилию. Нам ни к чему объяснять, кто это. Но я думаю, что, знаете, вокруг любого крупного человека, тем более росшего не у всех на глазах, возникают так или иначе какие-то такие мифы. Ну, просто потому что хочется думать, что вот один великий человек, он не просто так появился, а он потому что вот сын другого великого человека.
Ну да, все связано.
Ну да, но на самом деле...
Ну, вот еще один момент, который вы тоже упоминали в нашем с вами разговоре перед тем, как войти в студию. По поводу того, что якобы отец к нему плохо относился, и, собственно, все страдания советского народа, они были обусловлены тем, ну, его тяжелым детством.
Ну, вы знаете, значит, здесь практически единственный источник, с которого мы знаем, что отец плохо относился, это мемуары меньшевика, впоследствии меньшевика Исидора Рамишвили. Они в детстве были друзьями и начинали вместе революционную работу. Потом Рамишвили ушел в меньшевизм, они стали врагами.
Угу.
Рамишвили все это расписал. Ну вот сейчас, скажем, очень крупный американский профессор Рональд Суни пишет статьи о том, что, в общем, это преувеличение. Он исходит из там, знания грузинского контекста, обычаев, порядка воспитания. Но я скажу другое. Понимаете, мы слишком фиксируемся, и литература о Сталине тоже, на вот этих обстоятельствах детства Сталина. Потому что получается так, вот у него детство, у него папа, там какие-то сложные отношения, мама тоже какие-то отношения, а дальше у нас происходит революция, и он вместе с этим грузом детских переживаний становится во главе государства.
Ну, да.
Между мамой, папой и революцией был вот этот вот огромный промежуток, когда Сталин занимался революционным движением, и это весь его реальный жизненный опыт, это весь его реальный жизненный путь. Иначе получается вот как вот у русского классика. Помните, про кого было сказано, что его в детстве нянька уронила, оттого с тех пор от него всегда перегаром пахнет?
Скажите, пожалуйста, вот насколько я понимаю, среди тогдашних революционеров, пришедших в революцию, были люди, не побоюсь этого слова, образованнее, были люди, так сказать, благополучнее, были люди, может быть, как бы это... Я даже не знаю, какой термин подобрать. Может, более достойный я ставлю кавычки. В чем, на ваш взгляд, секрет того, что не очень там красивый, не очень благополучный, не очень счастливый человек в итоге, так сказать, взял под себя огромную державу?
Вот вы знаете, действительно с ним более того... Те люди, которые были социал-демократами в Тифлисе, то есть люди, с которыми непосредственно он начинал. Это были люди, так сказать, из хороших семей. Вот не из люмпена, из которого, в общем, происходил Сталин, а из городской интеллигенции, из состоятельных семей, с дипломами университетов, причем иностранных.
Угу.
Надо сказать, что большинство этих людей ушло в очень влиятельный в Грузии меньшевизм. И моя собственная догадка состоит в том, что отчасти потому-то Сталин и стал большевиком.
Угу, понятно.
У него там не было конкурентов. он просто разошелся таким образом вот с этой вот чистой публикой, которая его всерьез не принимала. А то, на чем Сталин вырос, это, в общем, его собственные способности. Мы никуда от этого не денемся. Других вариантов у него не было.
То есть он обладал сам по себе столь яркой харизмой, которая и обусловила ему то, что с ним произошло, так?
Знаете, я думаю, что слово «харизма» здесь уместно, но оно не исчерпывает всей проблемы, потому что, ну, давайте себе представим, да, вот этот молодой человек, без денег, скверно одетый, сын сапожника, неизвестно там, то ли пьющего, то ли где-то гуляющего, и матери живущей. Ведь Сталин всю жизнь до революции по всем документам числился крестьянином селения Дяди Лило, не закончивший семинарию. На чем вообще он мог выбиться в люди? Во-первых, только на собственных усилиях и только на собственном каком-то старании. Во-вторых, вот это тоже очень любопытный вопрос. А почему люди идут в революционное движение? То есть есть традиционная версия, да, что революционеры – это идеалисты, которые борются за благополучие народа. Но ведь попутно люди решают массу своих собственных личных проблем. Социальных перспектив у такого человека, как Иосиф Джугашвили, не было. Максимум, чего бы он мог добиться, да, вот, ну, допустим, кончил бы он семинарию, он отлично учился. Он всю жизнь, все решительные мемуаристы про него пишут, что он очень много читал. Он действительно очень много читал. Он был очень способный парень. Но кончил бы он семинарию, он бы стал, как мечтала его мама, сельским священником или учителем. Еще учителя многие были из семинаристов. Все, это был горизонт, который, это был потолок, который ему оставлял, так сказать, нормальный социум. Параллельно существовал к тому времени, видимо, не один Иосиф Джугашвили был такой, параллельно сложился вот этот подпольный социум, где, уйдя в революционную деятельность, вот этот вот мальчик, который в легальной жизни никто, мог стать уважаемым человеком, авторитетным. Это был такой как бы действительно параллельная иерархия в том числе, потому что ведь выдвигались лидеры какие-то в революционном движении, и он в нем выдвигался. Была куча людей, которые смотрели ему в рот. Сначала он ходил как пропагандист в рабочие кружки и производил на рабочих большое впечатление. Очень умный, образованный, молодой человек. По сравнению с рабочими, да? Конечно, он на них производил впечатление. Он читал без запинок. Хотя бы.
А вот смотрите.
А дальше, дальше. Вы никогда не задумывались, на какие деньги жил Иосиф Джугашвили вот все свои 40 лет до революции?
Будем считать, что я вам задала этот вопрос.
Он в его жизни, вот в его, если бы у него была трудовая книжка, если бы такое явление существовало до революции, у него было одно место работы. Когда он ушел из семинарии, он примерно несколько месяцев он работал лаборантом в Тифлисской обсерватории. Записывал,
да,
там
такой...
были метеонаблюдения вел, записывал там погоду, температуру. Все.
Что, так много платили? Всю оставшуюся жизнь на это.
Всю оставшуюся жизнь его кормило революционное движение. Потому что профессиональные революционеры жили за счет организации.
А скажите, пожалуйста, вот...
Скудно кормила, прямо скажем. Да, все пишут, что... Но его это мало интересовало.
Ну, понятно. То есть он не стремился получать удовольствие от жизни, он существовал на то, что ему давали.
Он был действительно увлечен этой своей работой, это правда. У него практически не было никакой другой жизни, помимо партийной. Он был очень целеустремлен, но это его кормило.
Вопросы, которые пришли по интернету и которые сейчас приходят смс-ками. Значит, вопрос такой. Что есть по сотрудничеству с охранкой и по грабежам банков, спрашивает Андрей.
Так, давайте мы разделим это на два вопроса. Значит, что касается охранки. Эта версия очень живучая. Она была. Ее выдвинули в эмиграции. Ну, естественно, люди, которые очень сильно не любили Сталина. И более того, понимаете, какая штука? Ведь... Вот меньшевики, которые оказались в эмиграции. Они же при этом остаются при своих социал-демократических идеалах, да? Поэтому первое, чем они могут опорочить товарища Сталина? Либо сказать, что он не имел отношения к революционному движению, но это как бы не проходит версия. Либо, чем они еще со своей системой ценностей могут его опорочить? Вот агент охранки. Что касается агентов охранки, то как бы я работаю в архиве, где как раз все архивы полиции и охранки хранятся.
Не был?
Во-первых, да, нигде не числится. И более того, все документы, которые...
Извините, пожалуйста, да. Ведь в качестве аргумента, который приводят сторонники именно этой версии, они обычно говорят, что вот сколько раз он бежал из ссылки, это не так просто было сделать. А он вот, пожалуйста.
Да ладно, да вы посмотрите на всех остальных. Он что, один бегал из ссылки? Просто была абсолютно дырявая, такая вот бюрократизированная безумно царская полиция. То есть, вы поверьте, я несколько лет читаю архивы этой царской полиции, они потрясающе писали бумаги. Они писали такие отчеты. Умные, глубокие, пространные. Но я не понимаю, человек, пишущий эти отчеты, больше никаких революционеров ловить просто не мог по определению, потому что он писал отчеты.
А там, пожалуйста, генерал Пржевальский оплачивал учебу Сталина в семинарии.
Неправда.
Сергей из Пятигорска.
Между прочим, Сталин, как хороший ученик, получал казенное пособие.
Понятно. Так, грабежами занимался, спрашивает
Ольга? Да, значит, давайте вернемся к агенту охранки и к грабежам. Он не был агентом охранки. То есть это многократно перепроверяется по документам, да, поскольку мы видим полностью. Те документы, которые тогда в эмиграции были опубликованы как якобы свидетельствующие, это откровенная фальшивка.
Ага.
И она проверяется, есть очень тонкие работы профессиональные, в том числе сотрудников нашего архива. Там все на уровне просто входящих и исходящих номеров и способа оформления бумаг. Это точно фальшивка. А с другой стороны, понимаете, ведь какое дело? Что такое революционное движение, особенно на Кавказе? Вот когда открыли архивы охранки, ведь в 1917 году пытались, сами же революционеры, придя к власти, пытались устроить некие показательные процессы. Шла речь о выявлении агентов охранки, была создана специальная комиссия по выявлению и преследованию этих самых агентов во главе с известным очень историком Щеголевым. Вы знаете, чем закончилась работа этой комиссии? Она стремительно закончилась. Количество агентов охранки
было таковым?
Настолько неприлично, да. То есть там где-то так, знаете, ну, из там 3-7 революционеров.
Да,
ну, вот как-то
окей,
так. На Кавказе высокий процент.
С банками.
Но именно Сталин не был. Подозревали всех, поэтому. С банками, вы понимаете как? Точно известно, что знаменитую Тифлисскую экспроприацию 1907 года ее осуществил Камо. Тер Петросян по прозвищу Камо. Со своими ребятами. Камо лично был человеком Сталина. Он тоже был из горя. Он был мальчик с детства знакомый Сталину, он был помладше. Когда-то, значит, молодой семинарист Джугашвили был нанят к нему репетитором. И с тех пор они подружились. Сталин его привел в революционное движение. И, по-видимому, за этими экспроприациями, да, некая организующая рука Сталина была. Причем абсолютно с ведома Ленина, потому что деньги шли Ленину. Но лично сам Сталин вот в этих вот всех незаконных вооруженных формированиях, чтобы он сам лично был боевиком, во-первых, никаких данных нет, во-вторых, я совершенно убеждена, что этого не было, потому что он с молоду был для этого слишком умен. Сам бы вот бегать с ружьем по горам он не стал. Он всегда имел кого послать. Он всегда предпочитал манипулировать кем-то. И я думаю, что вот это вторая или, может быть, основная составляющая его успеха в революционном движении. Он был блистательный манипулятор.
Угу.
Можно это называть организатором, если хотите, как называли его соратники.
Угу.
Но он всегда очень четко знал, от чего нужно дистанцироваться, чем нужно проруководить издали, во что не нужно лично самому вникать, но все, что вокруг него происходило, в общем, да, как и во всем революционном движении, тем более на Кавказе, это имело отношение и к нелегальному приобретению оружия, и ко всевозможным боевикам. Но этим не только социал-демократы занимались. И более того, социал-демократы старались сделать вид, что они этим не занимаются. Рядом были эсеры, анархисты. И, в общем, жизнь была у всех веселая.
Какого рода отношения возникали до революции между Сталиным и представителями партии, впоследствии уничтоженными большевиками? Меньшевики, бундовцы, эсеры и т.д.
Отличный вопрос. Я бы в него включила еще ближайших соратников Сталина по революционному движению большевиков. Вы знаете, а вот этот вопрос, который на самом деле совершенно не изучен. И вот сейчас я стараюсь тоже это смотреть, потому что ведь пришли они к власти. У них действительно длинная история отношений. Даже не враги. С врагами все понятно, враги определились довольно быстро.
Угу.
А вот ближайшие соратники – Каменев, Зиновьев, Бухарин,
те, Молотов, потом, ну, Молотов,
Киров.
Киров.
И те, кого он расстрелял, и те, кто был его верными соратниками. Они же
одно другому не мешало, впрочем.
Ну, они все имели ту же самую предысторию отношений.
Угу.
С Каменевым Сталин, вероятно, познакомился в 1904 году в Тифлисе, потому что Каменев тоже там начинал революционное движение.
Угу.
И на самом деле нет никаких сведений об их контактах в тот период, но они должны были каким-то образом быть. Или, скажем, с Молотовым он познакомился в 1912 году, они вместе выпускали газету «Правда».
Угу.
Сталин и Молотов. И так далее. То есть предыстория отношений о Серго Орджоникидзе. Вы знаете, кстати говоря, очень забавный факт. В 20-е годы в истпартовских журналах эту историю печатали, прям документы напечатали, о первом аресте Серго Орджоникидзе в 1905 году. В 30-е годы уже стали подробности опускать и говорить, что он был, ну, вот просто за революционную деятельность арестован нехорошим царизмом. Вы знаете, он был взят с грузом оружия.
Угу, понятно. Террорист современным языком.
Ну, он не тем, он обеспечивал скорее.
Угу. А вот скажите, пожалуйста, так... То есть они, как это, варились в одном котле,
они,
да?
Варились в одном котле. У них была длинная, это же подполье, да? То есть это длинная, сложная история отношений, в которых есть характеры, есть в том числе личные конфликты, есть очень важные для них конфликты программные, принципиальные, есть та же история подозрений, кто провокатор, кто не провокатор.
Угу.
Есть какие-то просто элементарные... В том числе, вы знаете, честно говоря, я подозреваю, да, чем больше я читаю по истории партии, что один из козырей Сталина был в том, что он элементарно действительно мог обеспечить процесс.
Угу.
Что, почему он выпускал газету «Правда», да? И почему его Ленин ценил? Да. Потому что в какой-то момент, значит, хочет Ленин устроить газету.
Пожалуйста.
Нет, там в Петербурге, Ленин же в эмиграции сидит, там в Петербурге вроде как они нашли деньги, они назначили каких-то большевиков, те там, значит, что-то там вроде как пишут, но газеты нет, ее нет, нет и нет. Ленин пишет истерические письма, Ленин их всех пинает, потом Ленин посылает Сталина и Свердлова. Те приезжают, разгоняют, значит, всю эту редакцию. Пытаются выяснить, куда, значит, попутно исчезли деньги, которые были выделены на газету.
Нормально.
А их даже не украли, их просто как-то вот они не умели.
Разошлись.
Да, да. И газета начинает выходить. То есть
знаете,
Сталин
что?
Был человек, который мог что-то сделать.
У нас сейчас будет перерыв, но вы меня подвели к вопросу, который я, в общем, собиралась задать в рамках этой передачи. Существует масса легенд, как я понимаю, связанных с взаимоотношениями Ленина и Сталина. Заканчивается это все с тем самым знаменитым письмом. А вот до того, до революции, какие отношения были между этими двумя людьми, во многом определившими путь России в дальнейшем? Я напомню, что наша гостья, историк Ольга Эдельман, мы говорим о дореволюционном периоде в жизни Сталина. Это цикл передач именем Сталина.
Выхода нет. День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с историком Ольгой Эдельман о дореволюционном периоде в жизни Сталина. И вопрос, который я им задала до новостей, это взаимоотношения, связывавшие Ленина и Сталина до революции.
Ну, во-первых, надо сказать, что долгое время эти отношения все-таки были сильно дистанцированы, да, это потому что Коба действует на Кавказе, а Сталин сидит в эмиграции. Ленин сидит в эмиграции. Но, соответственно, судя по всему, Ленин довольно рано понял, что Сталин, тогда еще не бывший Сталином, а носивший массу других подпольных кличек, в общем, хороший исполнитель и хороший его агент на Кавказе. А надо понимать, что такое тогда было Кавказское революционное движение. Оно, это был как бы очень существенный, это была не периферия, это был очень существенный сегмент общероссийского революционного движения. В некоторых моментах принципиальных. То есть, скажем, мемуаристы большевистские, которые в 1905 году организовали петербургскую боевую дружину большевиков, они прямо писали, что копировали опыт кавказских товарищей. Бакинская типография РСДРП, которая очень долго была классно законспирирована и долго работала, она поставляла нелегальную литературу практически на всю Россию. И потом, опять же, их, там Авель Янукидзе, между прочим, это организовывал, его позвали организовывать подпольную типографию в Москве, там, где в Москве музей на Лесной улице, и дальше в Питере тоже. То есть их опыт заимствовался. У них они были просто передовыми товарищами, у них было очень развитое революционное движение. Соответственно, Кавказ действительно там на партийных съездах, на пятом партийном съезде лондонском, там был постоянный скандал, почему у нас тут столько кавказцев?
Угу.
Почему вот тут вот такой процент кавказских делегатов?
Я такое уже слышала.
На что, что кавказские делегаты отвечали? А у нас просто очень много членов партии. У нас вот как бы пропорциональное представительство.
Ага.
Поэтому, конечно, Ленин был заинтересован в агенте на Кавказе. И постепенно Сталин выдвигался... После ссылок в 11-м году он получил запрещение жить на Кавказе, и он выдвинулся уже, так сказать, на уровень общероссийской партийной работы, он затем был кооптирован в ЦК. То есть Ленин просто достаточно рано узнал, что это неплохой сотрудник.
А вот что там было, чудесный грузин?
Да-да-да, он его определял как чудесный грузин. Он ему поручил в 11-м году, в начале 12-го года написать работу о национальном вопросе, потому что тогда уже они решили, что Сталин у них в партии знаток национального вопроса. Из того, что он сидел на Кавказе, в общем, понятно, что они действительно полагались на его опыт в этой сфере. И... Сталин выполнял поручение Ленина, скажем, начало 12-го года. Ленин хочет наладить выпуск газеты «Правды». У них сначала ничего не получалось, при том, что они нашли какие-то деньги на... Ну, это же всегда какое-то финансирование нужно. Они нашли редакцию, у них все было, но газета не получалась. И когда Ленин понял, что все вязнет, он Ленин слал истерические письма, пытался этих людей пинать, но... Не получалось.
А вот был и ныне там, да.
Да. Послали Сталина и Свердлова. Они наладили, газета стала выходить.
То есть, ну, то есть эффективный исполнитель.
Эффективный исполнитель, да, у которого, в общем, когда он хотел что-то делать, то получалось. Потому что я думаю, что там была куча народа, которые просто были, ну, простите, вот безалаберные.
А скажите, пожалуйста, вот в, по-моему, в «Крутом маршруте» есть такой эпизод, когда два заключенных разговаривают в лагере, и один другому говорит: слушай, а ведь если бы, я прошу прощения за несколько такую вольную трактовку, этот сапожник, имеется в виду отец Сталина, в ту ночь не полез к своей бабе, мы бы с тобой сейчас тут не сидели. О каких, скажем так, чертах, о каких факторах можно говорить, как о факторах, предопределившем ту манеру управления государством, которая, так сказать, сегодня является основой деятельности и многих правозащитных организаций, и, так сказать, страшной памятью людей и о своих близких.
Вы знаете, во-первых, я думаю, что мы еще плохо знаем 20-е годы, потому что ведь Сталин не в 17-м году пришел с этой манерой, она у него складывалась постепенно. Он шел к власти, он менялся, как меняется человек, который обретает власть. И я думаю, что и методы его отношения, и его способы отношения к людям, и методы управления тоже менялись. Но, конечно, был багаж, с которым он пришел из этого революционного движения. А это, я уже сказала, умение манипулировать людьми. Соответственно, как сейчас модно говорить, инструментализация. Да? То есть отношение к человеку как к инструменту, как к средству. Я думаю, что революционному движению был свойственен... Помимо того, что они были действительно все очень идейными такими людьми, уровень цинизма их тоже был очень высок.
То есть,
и
надо
когда
сделать...
начинаешь смотреть, там какой-нибудь 902 год, Батумская стачка, одно из первых крупных предприятий СОСУ Джугашвили. Но ведь, в общем, он использовал этих рабочих. Он их подзуживал, он их послал под пули,
Ольга,
он их уговорил.
Но ведь поймите, что...
Он верил, что это есть революция.
Ведь поймите, вот вы сейчас сказали ключевую фразу. Он верил, что это есть революция. Ведь... В процессах, которые сопровождали сталинское правление уже после его прихода к власти, уже после того, как он стал первым лицом в огромной стране, были процессы, в которых искали вредителей, о том, почему их искали, очень много говорили на «Эхо Москвы», а были процессы откровенное сведение счетов, разве не так?
Наверное. Ну, было что-то в порядке борьбы за власть. Опять же, мы слишком мало знаем о Сталине и его соратниках, о том, с каким грузом отношений они вышли вот из этого длинного периода революционной борьбы. Потому что, знаете, а я читаю какие-нибудь вот агенты жандармам, доносят про то, про сё. И, например, году в 9-м я читаю донесение, а вот там, значит, там-то появился некто под, по кличке Рыков, который в партии имеет репутацию склокача и человека со скверным характером. Понимаете, ведь этих мелочей, на самом деле, очень много, они все упущены.
Но, опять же, вы совершенно верно говорите о том, что образ Сталина наполнен таким количеством мифов, что...
Да.
Привести примеры какие-то можете? Ну, помимо вот упомянутых нами, там, Пржевальского...
Есть, да, я бы сказала так, мифы многоуровневые. Есть мифы историографические. То есть вот, которые живут в биографиях Сталина, начиная от того, что он сын Пржевальского, что он кавказский боевик, что, я думаю, как бы близко к истине, но не совсем правда, что он агент охранки, что тоже совсем неправда, и там еще что-то такое. есть мифы, которые, как я бы не знаю, сказала, низовые, такие исходные. Потому что, понимаете, вот стал Сталин великим человеком. Бесчисленные спарты по всей стране, местные отделения начали собирать мемуары, в том числе целенаправленно о Сталине.
Угу.
И вот начинают крестьяне, которые когда-то вот сдавали ему комнату, когда он жил у них в ссылке, там, в Вологде, в Курейке, там, в Ачинске он недолго, несколько месяцев, в 16-м году был. Масса народа, которая его знала по Кавказу, они все начинают писать мемуары.
Угу.
Но эти мемуары уже в себе несут миф по нескольким параметрам. Во-первых, это уже там 38-й год, да даже если и 34-й. Люди уже, в общем, понимают, что нужно говорить о великом Сталине. И они уже рассказывают, что он, еще будучи семинаристом, уже был во главе всего революционного движения на Кавказе, ну, все как положено.
Ну да.
А иногда совершенно фантастично. Знаете, я своими глазами читала в архиве воспоминания сибирского крестьянина, который был очевидцем того, как Сталин бежал из ссылки на моторной лодке. Так быстро не догнать.
Так замечательно.
Понимаете, то есть это какой-то совершенно отдельный процесс работы сознания, фольклоризации этого всего, мифологизации.
Угу.
Иногда я читаю мемуары и вижу, что человек рассказывает реальные вещи, а потом к ним присобачивает ритуальную формулу.
Угу.
Причем он иногда даже проговаривает.
Что такое ритуальная формула?
Ритуальную формулу о том, что Сталин руководил революционным движением. При этом он рассказывает о реалиях революционного движения, которое противоречит этой формуле.
Uh-huh.
Он проговаривается.
Uh-huh.
Иногда я читаю какие-нибудь воспоминания и не могу решить, потому что, скажем, хозяин конспиративной квартиры, в которой скрывался совсем молодой, там, 20-летний Сталин, начинающий нелегал, описывает, как вот Сталин у него в квартире жил, сидел, писал статью, прохаживался по комнате, возился со своей трубкой, характерным таким вот запоминающимся жестом закладывал правую руку за пазуху. То есть это все, что мы знаем по жестикуляции позднего, уже такого иконного Сталина.
Угу.
Я не могу решить, действительно ли уже в
молодости
у него были те же привычки.
Снял с...
Да. Или он задним числом ему их приписал. Но все равно речь о той же личности.
А скажите, пожалуйста, вот взаимоотношения Сталина с собственной матерью, о которых очень много всяких легенд. Что известно об этом?
Вы знаете, что известно? Что была у него мать, которая его там растила, старалась. Он был единственный ребенок. В каком-то возрасте он ушел учиться, а потом ушел в революционное движение и, в общем, с матерью практически не контактировал.
Угу.
Насколько я понимаю, для грузина это нетипично. Тем более, когда он единственный сын. Практически, в общем, он мать бросил, она там жила сама по себе.
Угу.
Но существует опубликована переписка уже Сталина у власти за 30-е годы с матерью, лапидарная, но вполне такая... Даже такое. Ласковая, да.
Угу.
«Здравствуй, мама моя», там посылает он ей чего-то. Она им какие-то гостинцы присылала кавказские. Но были такие вот отдаленные, дистанцированные отношения. Существует легенда о том, что он очень сильно любил свою мать. Думаю, она, так сказать, несколько приукрашивает действительность. Ну, знаете, как всегда, отношения ведь в семье, они всегда сложные. Тут он диктатор, не диктатор, а...
Ну, да, это. Ну, еще одна тема – это, так сказать, семьи. Легальные, не очень легальные семьи Сталина.
Вы знаете, есть удивительная вещь. Я не знаю, как бы вообще, как это осмыслить и что с этим делать. Но ведь каждый раз, как вот его сажают, отправляют ссылку, он заполняется на него такая анкета, в которой масса вопросов, в том числе о семейном положении. Мы знаем, что он был женат на Екатерине Сванидзе, да, она осенью 7-го года умерла, брак был недолгий, остался сын Яков.
Угу.
Ни в одной анкете впоследствии он не упоминал об этом браке.
Угу.
То есть он всюду писал, что он холост.
Ага.
И в качестве единственных родственников указывал мать, ну, иногда отца, когда он был жив.
Ага.
Или, скажем, писал, что есть отец, там живет отдельно.
Ага.
То есть, если просто читать вот эти анкеты, которые он о себе заполнял, никакой Екатерины Сванидзе вообще не было.
Ага.
И я не очень понимаю, почему. То есть, почему он как бы не упоминал, это был легальный брак, в общем-то. Не знаю, то ли ему это было совсем настолько неинтересно. С другой стороны, есть воспоминания мемуаристок, тоже уже в ссылке, его видевших году в 11-м. Там была такая, вот когда он в Вологде, там у него был такой близкий сотрудник Чижиков, у этого Чижикова была невеста, которая со Сталиным тоже дружила. Я подозреваю, что был романчик, но как бы, ну, непонятно. Может быть, просто степень вольности революционных отношений. Но вот она записала, что он ей однажды рассказывал, как он любил свою жену. Значит, вы не представляете, посмотрите, вот Сталин он ей сказал, говорит, вы не представляете, какие красивые платья она шила. Она же была спортниха, ага. Екатерина Сванидзе. Вот он ей рассказывал, как он был потрясен ее смертью, как он только потом начал ее ценить.
Это история о том, что он якобы на ее похоронах говорил, о том, что она единственная, кто меня, так сказать...
Ну, во всяком случае, существует фотография Сталина на похоронах, он там очень угрюмо выглядит. Сталин рассказывал этой девушке, что от него прятали оружие, чтобы он не покончил с собой. Угу. То есть, ну, опять же, не знаю.
А что касается Аллилуевой?
Ну, что Аллилуевой? Женился он на Аллилуевой. Он был сильно старше, она сильно младше. Он был издавна знаком с ее семьей. Аллилуевы были в том же революционном движении. Угу. И со Сталином они с 900-х годов Сергей Аллилуев был
знаком. Ну, там же еще начинаются, периодически возникают какие-то крестьянки, с которыми он общался в ссылке.
Ну, слушайте, ну... Нормальный кавказский мужчина, который 40 лет провел в этом вот нелегальном подполье, в общем, допускавшем весьма свободные отношения. Uh-huh. А когда его арестовали в 1908 году в Баку, с ним вместе жила некая Стефания Петровская, которая, кажется, потом даже, значит, подавала прошение, чтобы им разрешили пожениться, но его отправили в одну ссылку, и в другую, так этот вопрос рассосался. Uh-huh. Конечно, у него были романы.
Ну, а опять-таки...
С другой стороны, опять же, когда он пришел к власти... Существует масса писем в архивах. Там по всей стране такое количество каких-то жен и детей обнаружились. Но к этому тоже нельзя относиться всерьез.
А, скажите, пожалуйста, сохранились ли документальные свидетельства жизни молодого Сталина? Это Александр задает вопрос. Или он все документы уничтожил? В самом начале нашей программы вы немножечко
огромный
об этом сказали.
Огромный архив департамента полиции, конечно. Более того, стараниями Спартов были скопированы материалы.
Спарты?
Спарты – это историко-партийные комиссии, которые работали в 20-30-х годах. Их стараниями были скопированы масса материалов из местных жандармских архивов, из вологодских, из батумских, бакинских, тбилисских. И все эти копии переданы в Москву в фонд Сталина, в бывшем имейле. Сейчас это Российский государственный архив социально-политической истории. Там этот фонд лежит и существует.
А еще такой вопрос. Это о том, откуда взялся антисемитизм Сталина. Можно поискать в дореволюционном периоде?
Вы знаете, что касается дореволюционного периода, то, значит, во-первых, Сталин, мы уже говорили, считался знатоком национального вопроса. Он работал на Кавказе. И там на Кавказе у всех большевиков была очень четкая позиция. Они себя как бы не только позиционировали, они действительно проводили эту линию. Они настаивали на интернационализме. Они считали, что... Ну, это как бы единственное в условиях Кавказа, тем более, что пресекает вот такое вот дробление и национальную рознь. Тем более, скажем, смотрите, Баку... 1900, конец 4-го, начало 5-го года. Там уже была, тогда это называли армяно-татарская резьба.
Резня,
простите. Татарами называли азербайджанцев. Угу. И большевики, и их, уже тогда имевшиеся к 5-му году, у них боевые группы, занимались тем, чтобы пресекать эту резню.
Угу.
И листовки писали, эти листовки существуют. И, в общем, они действительно стояли на тех позициях, что национальные различия не должны играть принципиальной роли. Важнее классовое положение, важнее вот все эти социально-экономические вопросы. И, в принципе, вот мы интернационалисты. И, на самом деле, как-то даже биографы Сталина об этом не пишут, но есть протоколы, например, 4-го съезда РСДРП, на котором речь шла об объединении РСДРП и Бунда. А Бунд – это социал-демократическая еврейская организация. Тогда речь шла о том, что Бунд входит в РСДРП, но входит как отдельная организация. То есть и на местах тоже он создает свои ячейки, именно бундовские. То есть, скажем, в Тифлисе, помимо общего социал-демократического движения, где они настаивают, что у них интернационализм, они гордились тем, что у них в одной организации армяне, татары, русские, грузины, они их всех заставляют дружить.
Ага. Заставляют дружить?
Да. Они всех уговаривают, что надо вот... что нужно избегать национальной розни. А тут они говорят... И они как бы сильно сомневались, нужно ли заводить внутри РСДРП отдельную национальную еврейскую такую составляющую. И, между прочим, там на съезде категорически против выступал Ной Жордания, который был главой тифлисских, одним из авторитетных тифлисских меньшевиков. Так вот, Сталин стал очень решительно и жестко спорить там на съезде с Ноем Жордания, говоря, что это Жордания боится, что бунт нам разрушит наши социал-демократические организации, и тут же все нации захотят свои маленькие. Угу. А мы, большевики, этого не боимся.
Угу.
Мы ничего против не имеем, пусть себе бунт входит. Мы с этим справимся.
А еще один такой вопрос, странный. Согласны ли вы с тем, что Сталин стал сторонником имперской идеи из-за того, что из-за своего, так сказать, неоднозначного происхождения?
Знаете, тут на самом деле есть же масса вещей, о которых очень трудно судить. И что на человека повлияло? Да, есть масса проблем, которые мы не решим, потому что это уже какие-то глубины психологии. Например, я все время размышляю над вопросом. Вот все эти большевики, ведь не один Сталин. Понятно, они до революции жили в подполье и носили всевозможные подпольные фамилии.
Угу.
Но почему, придя к власти, они не вернулись к своим родным именам?
А вот как вы думаете?
Вот, допустим, про Сталина понятно. Гораздо, ну, как-то лучше подходит к работе на общероссийском уровне
Сталин,
чем Джугашвили.
Угу.
Но, скажем, почему Ленин не стал обратно Ульяновым, описался Ульянов-Ленин? Отчасти потому, что вот эту старую репутацию свою они не хотели терять. Вот весь, так сказать, ту известность, которую они имели под партийными кличками. Но, тем не менее, ведь люди имели возможность вернуться к родным именам.
Угу.
А предпочли остаться под псевдонимами.
Ну да.
И как бы завести паспорта на псевдонимы.
Ну, пришел тут, кстати говоря, вопрос о том, откуда псевдоним, собственно.
А Сталином он начал подписывать свои статьи где-то году в 10-11. До того он пользовался, помимо всем известных юношеского СОСу Джугашвили, СОСу и Кобы, он имел массу всяких партийных кличек и подложных документов, под которыми жил. Постепенно, вот когда он стал партийным публицистом, его фамилия Сталин стала как бы такой вот уже маркой, по которой его
узнали,
так же, как Ленина.
Угу.
А почему именно Сталин? Тут масса всяких версий. Не уверена, что какая-нибудь из них полностью определяет.
Да. Действительно. А скажите, пожалуйста, вот уже сегодня во время этой программы мы с вами говорили о каких-то мифах таких распространенных. О чем-то вы говорили? Нет, о чем-то вы говорили. Может быть, были ли в процессе исследования сталинской биографии для вас какие-то вещи, которые вам показались, ну, фантастически отличающимися от того, что было известно вам ранее? Вот что самое яркое,
да,
для вас?
Вы знаете, самое яркое на самом деле. И это связано не столько лично со Сталином. Когда все-таки я была историком, занимавшимся другими сюжетами, когда я начала заниматься Сталином, я одновременно начала заниматься вот этой историей РСДРП. И тот образ РСДРП, который у нас у всех из учебников и из литературы, и то, что видишь, когда открываешь документы и читаешь одно за другим, это совершенно разные вещи. И абсолютно иначе стало, мне казаться, выглядело и революционное движение в целом, и мотивировки людей, которые
хуже,
в него
лучше
приходили. Знаете, более прагматичными, во многом более... Я недооценивала никогда, когда читаешь литературу про пламенных революционеров, там нигде не написано о степени, скажем, готовности их манипулировать этим самым своим
были,
народом.
Нет, понятно, да.
Нет, манипулировать на уровне вот повседневном.
Угу.
Да, там вот какая-нибудь забастовка. Они же были, скажем, большевики же презирали экономические забастовки. Они хотели, чтобы во всем был политический компонент.
Угу.
Когда начинаешь смотреть, вот они подзуживают этих рабочих, выводят их на забастовку, на демонстрацию. Кого-то из этих рабочих попутно убили, расстреляли, поранили. Сколько-то месяцев эти все бастующие рабочие были без работы. Потом вот они якобы чего-то добились. Но когда я сажусь считать и понимаю, что они добились там оплаты примерно, там, не знаю, третьей или четверти того времени,
угу,
которое они пробастовали.
Угу.
Или, скажем, первый же арест того же Сталина, это Батумская стачка, уже мы ее упоминали, 1902 года, они там почти полгода бунтовали.
Ага.
Вы знаете, арестовали-то его почему? Пришли к жандармам рабочие и сказали: нас достала эта забастовка, мы хотим работать, нам семьи кормить надо.
Ага.
А вот эти вот активисты, они нам не дают, пока вы не уберете вот этих вот их зачинщиков. И они сдали. Они сдали Сталина.
Ага.
Это же просто они хотели нормально работать и зарабатывать.
Ага. Удивительная история, действительно.
Понимаете? А ведь, опять же, забастовка, там большинство рабочих бастуют, значит, они не только не позволяют остальным выйти на работу, но были случаи убийства. так называемых штрейбрихеров. Они их избивали, тех, кто пытался выйти на работу. И, в общем, там возникал уже сразу диктат и насилие вот этой революционной части по отношению ко всем остальным. Есть совершенно фантастические документы из Тифлиса, года где-то вот вокруг 905-го, но Сталин к этому не имел никакого отношения, он же в тот момент был в другом месте. Но там было главное предприятие, железнодорожные мастерские, и большая часть рабочих там была распропагандированными революционными, большевиками причем. Вы знаете, им стали сильно мешать их нереволюционные коллеги. Вы знаете, что они сделали? Они наняли киллеров.
Ой, как это узнаваемо.
И там, когда это дело дошло до жандармов, там двоих уже убили, третьего ранили, а оставшиеся, значит, вот спасались у жандармов, потому что там боялись с работы уходить поздно.
А скажите, пожалуйста, вот еще один такой вопрос от Азы. Читала, что Сталин писал стихи. Интересно, о чем они были?
А вы знаете, лирические стихи он в юности писал. Их печатали в тифлисских газетах. И, в общем... Мы же их не читали с вами на грузинском языке, но тогда же говорили, что хорошие стихи-то. Хорошие вполне. Даже там, какая-то, кажется, какое-то его стихотворение было в какую-то антологию грузинской поэзии включено еще тогда.
Ну, я, во-первых, хочу напомнить, что наши сегодняшние гости историк Ольга Эдельман. Во-вторых, очень надеюсь, что в один прекрасный момент из-под вашего пера появится таки правдивая биография Иосифа Сталина. Потому что, насколько я понимаю, вот сколько сегодня расхожих таких мифов мы с вами обсуждали, и это все еще не полностью.
Да. Мы их даже не успели перечислить с вами.
Не все, да? Что-то забыли, какую-то львиную долю.
Конечно.
Так что ждем от вас книги.
Спасибо, будем стараться.
Вот, и я хочу напомнить еще раз, что цикл передач именем Сталина «Эхо Москвы», телеканал RTVI совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. А я, Наталья Болтянская, прощаюсь. Спасибо.
Выхода нет.